Добро пожаловать на наши рок-посевы. Иногда я сидю и думаю, а иногда просто сидю, а потом думаю. А вот если мне будут задавать каверзные вопросы, как на них отвечать? Например, спросят меня, ваш любимый кофе, а я отвечу, Анан. Потому что Кофи Анан, генеральный секретарь ООН, гуманист и борец за права человека, и есть мой любимый кофе. Или зададут вопрос, какой язык самый компактный в мире? Отвечу, украинский, потому что длинная английская фраза, типа «извините, пожалуйста, не будете ли вы любезны повторить то, что вы только что сказали», по-украински будет «шо?». А если захотят поймать и спросят, что такое чистоплотность, отвечу «чистая масса, поделенная на чистый объем». Сегодня мы будем слушать новые альбомы, вернее, один новый альбом, заглянув для начала в рок-хронику. Октября в 1955 году родился Дэйв Ли Рофф, вокалист из Ван Хейлена, автор многие сольные альбомы. 12 октября, 20 лет назад, в 1979 году, Джет Роттал вынуждены были отменить два концерта в нью-йоркском Madison Square Garden. Восторженный поклонник, а скорее всего, я думаю, это была поклонница, бросила на сцену букет роз. У роз, вы знаете, кроме цветов и листьев, есть шипы. Так вот, роза ударила вокалиста Иана Андерсона по лицу, а шип вонзился в глаз. Так что, если хотите швыряться розами в любимых артистов, удалите сначала щипчиками все шипы. 12 октября 1948 года в Лондоне родился Рик Парфит, гитарист из «Status Quo». Нынче ему 51 год. Но на вид никогда не дашь. Выглядит моложе на несколько недель. 13 октября в штате Нью-Джерси в 41 году родился Пол Саймон, друг Гарфанкеля. Певец, сочинитель, мультиинструменталист, участник знаменитого дуэта. 14 октября в 40 году в Индии родился Клифф Ричард, урожденный Гарри Роджер Уэбб. 15 октября, памятная дата для Led-Zeppelin-щиков, 30 лет назад, в 69 году, Led Zeppelin после всего трех репетиций впервые выступили в небольшой лондонской пивной. 15 октября в 61 году родился Вячеслав Бутусов. Ему нынче 38. Тоже никогда не дашь. Из последних новостей вы уже, наверное, слышали о цифровом формате звукозаписи под названием MP3. Он позволяет при сравнительно небольшом объеме цифровой информации передавать качественный звук. Это очень подходит для интернета. Разработаны уже и продаются специальные плееры, в которые можно скачивать с компьютера файлы MP3, а потом ходить руки в брюки, да слушать. Артисты, которые хотят себя разрекламировать, помещают свои песни в этом формате бесплатно, а известные артисты продают за деньги. Деньги, как и музыка, виртуальные. Музыка в цифре, деньги в цифре по карточке. Система очень оперативная, и у музыканта, только что записавшего альбом, появляется соблазн показать новые песни немедленно. Не нужно печатать пластинок, конвертов, обложек, ждать, пока привезут с завода на базу, с базы в магазин, пока в магазине на полке поставят, назначат дату выпуска и так далее. А тут все предельно просто. Артист помещает на свой веб-сайт свеженькие с пылу с жару испеченные песни, и деньги от невидимых покупателей начинают поступать на счет, минуя все упомянутые инстанции. Не надо таким образом кормить целую армию посредников. Артист может снизить цену. Слушателю и дешево, и приятно. Он покупает все из первых рук, да еще раньше всех. Но традиционные неповоротливые магазины ревнуют своих артистов к интернету. Один из крупнейших музыкальных универмагов мира, HMV, или His Master's Voice, объявил, что будет бойкотировать тех артистов, которые выпускают свою музыку в MP3 в интернете до того, как пластинки вышли в продажу. Директора пригрозили, что не только новый альбом они продавать не станут, но сметут с полок все предыдущие диски нарушителя конвенции. Под эту меру чуть не угодил Дэвид Боуи, выпустивший свой последний альбом «Hours» в Северной Америке и Австралии сначала именно в интернете. Известный импресарио Харви Голдсмит, организатор Live Aid, вынужден был на прошлой неделе принимать неприятных гостей. Его фирма, проводившая фестиваль Total Eclipse, полное затмение, потеряла на этом мероприятии $1.5 миллиона и вынуждена теперь закрыться. Гости принялись описывать, как говорят, авуары, хоть что-нибудь, чтобы вернуть кредиторам. Обанкротившуюся фирму, особенно с опытом и связями, могут и купить, потому что по дешевке. Не исключено, что и фирма Харви Голдсмита восстанет из пепла, как понимаете, птица Феникс. Понятно, с обновленным советом директоров. Я рассказывал вам на прошлой неделе о злоключениях американки Дианы Росс, грубо облапанной, ну, при исполнении служебных обязанностей, английской таможенницей в аэропорту Хитроу. «Ха!» — воскликнул на это вокалист Happy Mondays Рон Райдер. «Мне в Америке еще не такое устраивали. Здесь-то в Англии еще джентльмены работают, а в Америке такие скоты. Бывало, наручники оденут, а потом еще и ножные кандалы». Конец цитаты. Справедливости ради отметим, что у Шона Райдера судимость за наркотики, которая немедленно выскакивает на экране компьютеров у американских погранцов. На этом рок-хронику закончим и перейдем к новым альбомам, вернее, к альбому в единственном числе. Композиция «Somewhat Damaged», «Немного поврежденный», с пластинки «Fragile», «Хрупкий», группа «Nine Inch Nails», «9-дюймовые гвозди». Пластинка совсем новая, вышла в свет в Англии 27 сентября, сразу же вошла в первую двадцатку. В Америке же она на вершине списка альбомов. Известно, что ни одной британской группе в последнее время серьезно расколоть Америку не удалось. Более того, я вам говорил, что 2 недели назад в списке 100 альбомов в Америке не оказалось ни одной английской команды. Возникает вопрос, что слушает Америка? На чем она, извините за выражение, торчит? Сегодня мы можем дать точный ответ. Торчит она на 9-дюймовых гвоздях. Уже в самом названии кое-что можно понять. 9-дюймовый гвоздь, или в метрических единицах 22,8 сантиметра, с одной стороны, явно нечто металлическое и сваезабойное. С другой стороны, размер не случайен. 9-дюймовыми гвоздями в Древнем Риме жертв приколачивали к кресту. стало быть, и Сын Человеческий Иисус Христос был пронзен и принял муки тоже через такие гвозди. За названием встает образ вокалиста и автора песен Трента Резнера, артиста, рвущего на груди рубаху, поэта, открывающего потаенные уголки души своей публики, человека, с одной стороны, верующего в Бога, но с другой – мучимого бесами. Предыдущая пластинка Nine Inch Nails под названием The Downward Spiral, спираль, идущая вниз, вышла 5 лет назад. За эту пятилетку Трент Резнер пережил и нервный срыв, и страшное демоническое одиночество. Он жил и творил в Новом Орлеане, в помещении бывшего похоронного бюро. Там ему был покой и воля. А теперь посмотрим в корень. Нам, детям страны Советов, выросшим под лозунгом «Спасибо партии за счастливое детство», такой мрак душевный был неведом. Пионерские костры, лесные походы, комсомольские стройотряды, звон туристской гитары в электричке, чувство локтя, плеча, отдавленной ноги. И шутки типа «А я одна, совсем одна, в своем здоровом коллективе». Все время на виду, без отрыва. Личности вырастали крепкие и соответствующие ГОСТу. Из них потом появлялись большие хоры, ансамбли-пляски, единые в своем порыве колонны демонстрантов. Радость слияния с народом и страной выливалась в маршах энтузиастов. Но быть со всеми значит быть ни с кем. А человеку неизбежно приходится оставаться наедине с самим собой, ибо в конце пути умирает он в одиночку. У Трента Резнера с такого щемящего одиночества и начиналась его сознательная жизнь. Fragile, хрупкий, с одноименного альбома группы Nine Inch Nails, 9-дюймовые гвозди, запевал автор Трент Резнер. В раннем детстве его мать и отец развелись, сестра осталась с матерью, а сам он попал на воспитание к деду с бабкой. Рос он в американской глубинке, в штате Пенсильвания, в крохотном городишке Мерсер, неподалеку от Питтсбурга, столицы сталелитейщиков. Жизнь в провинциальной тиши была совсем не похожа на то, что показывали в кино и по телеку. Там люди смеялись, пели, дрались, обнимались, плавали по морским волнам, а в Мерсере, окруженном бескрайними полями, ничего, кроме ржи, не волновалось. Как только он окончил школу, Трент распростился с дедушкой и бабушкой, поехал в соседний Кливленд, поступил в компьютерный колледж. В В колледже было студенческое радио, там крутили модную тогда музыку 80-х, и Трент, игравший в детстве на фортепианах, сразу попал в музыкальную самодеятельность. «Помню, — вспоминает он, — мы играли Deep Purple, «Дым над водой», минут 20 без остановки». Не доучившись, Трент плюнул на твердую профессию и решил собирать себе группу. С этим сначала ничего не выходило. Ему пришлось работать в студиях звукозаписи по профилю «поднять да бросить». То есть он частенько драил гальюны, ну, по-вашему, по-сухопутному, туалеты мыл. На свое 23-летие Трент задумался. Жизнь проходила мимо, не давая результата. Тогда-то он и засел серьезно за сочинение песен в стиле своего любимого индустриального рока. Из этих песен сложился потом его первый альбом «Pretty Hate Machine» — «Симпатичная машина ненависти». «Я открыл свой дневник», — вспоминает Трент, — «а он полон злости и обиды. Поначалу я подумал, об этом нельзя писать, этого нельзя говорить, но потом понял, что честность важнее моего страха обнажать себя перед всеми». Конец цитаты. В то время крупнейшей группой в мире были Guns N' Roses, в клубах Сиэтла только зарождался гранж, а прочувствованные стихи Резнера, положенные на новые смелые формы электророка, ковали то, что и через десятилетия продолжает задевать душевные струны американского слухача. Одинокий мальчишка из Мерсера достиг своей мечты. Он стал рок-звездой. Но эта мечта постепенно оборачивалась для него жутким кошмаром. Второй альбом Nine Inch Nails, The Downward Spiral, вышел в 1994 году. Пластинка разошлась тогда 5-миллионным тиражом. Резнеровский индустриальный стиль вошел в моду. На него, как на продюсера, появился огромный спрос. В 1995-м, после всемирного турне, он в своей домашней студии в Новом Орлеане приступил к работе над второй пластинкой Мэрилин Мэнсон. Первый его диск «Портрет американской семьи» продюсировал тоже он. В том же 95-м Трента пригласил известный кинорежиссер Оливер Стоун стать главным музыкальным продюсером на картине «Natural Born Killers» — «Прирожденные убийцы». Что такое рай или что такое ад, точно не знает никто. Но есть предположение, что быть с Богом вместе — это рай. А быть с ним врозь — это ад. Из отечественной истории мы знаем, что антихристом, о котором так много говорилось в библейских пророчествах, оказался не конкретный человек, а учение, марксистско-ленинское, люто ненавидевшее идею Бога. Для церкви большевики не пожалели 9-дюймовых гвоздей. И в результат одна большая зона, в которой правили урки, внедрение в народное создание нехитрой воровской мудрости и, как следствие, покрытая ямами и колдобинами дорога истории, по которой переваливается российская колымага. Это я к тому, что альбом Мэрилин Мэнсона назывался «Antichrist Superstar» — «Антихрист-сверхзвезда». Ясно, что активная работа над материальчиком такого рода даром для Резнера не прошла. Его как клещами охватило отчаяние. Он переживал жесточайший душевный и духовный кризис и вынужден был на время вообще бросить музыку. Мэрилин Мэнсона, как художника и артиста, он, можно сказать, выродил, выносил на руках, пестовал, был продюсером, выпускал диски через свою пластиночную фирму Nothing, ничто. И какова же благодарность? В разгар своей скандальной славы Мэнсон выпустил автобиографию под названием «The Long Hard Road Out of Hell» — «Долгая трудная дорога из ада», в которой описал Трента Резнера как человека хитрорасчетливого, со странными наклонностями, предпочитавшего к тому же некузявых женщин. Это был удар ниже пояса. Ведь Резнер был повивальной бабкой Мэнсона, взял его с собой на гастроли в первое отделение. «Мне трудно вам будет объяснить, — говорит Трент, — что за люди тусовались вокруг Мэрилин Мэнсона. С ним ездил садомазохистский цирк Джима Роуза. Все там старались друг друга перещеголять, выходили на сцену с рогами и хвостом, как у дьявола. Само действие описывать не стану, скажу, что как-то в студии один другому попытался сделать трепанацию черепа электродрелью. Потому что есть такая теория, что если в башке просверлить дырку, то спинномозговая жидкость вытечет, давление в черепной коробке понизится, и человек будет испытывать вечный кайф. Я от этого всего стоял в стороне, был наблюдателем, а теперь Мэнсон делает меня центральной фигурой, виновником всего. После всего, что я сделал после нашей дружбы, это был плевок в душу». Конец цитаты. Есть мнение, что Бог любит раскаявшихся грешников. Оно понятно, им есть что рассказать. Они могут стать для других учебным материалом, стать, так сказать, наглядным пособием. Болезненная и честная поэзия Резнера, его душевные муки, выплеснувшиеся в песнях, задевают какую-то струну в сердцах американской публики. А излито немало. На двойном альбоме «The Fragile» продолжительностью в 1:40 23 песни. «Музыка подчас нелегкая, — говорит Трент, — но небольшое усилие будет вознаграждено». Трент не заигрывает со своей публикой, не пытается подсластить пилюлю, мыслит категориями искусства. «В звуковом плане, — говорит он, — мы не стремились к завершенности, к отполированности, как на предыдущей пластинке. Звук этого альбома должен был быть чем-то проржавелым, простреленным, из щелей мох, дырки залеплены глиной. Куски еле держатся на скрепках. Впечатление, что все может развалиться в любую минуту. Мы намеренно играли на ломаных инструментах. Микрофоны ставили в стороне, не настраивались. Я пытался передать глубину психического расстройства, и эта концепция общей хрупкости и внутренней дрожи держит всю пластинку». Конец цитаты. «Хотел себя спасти, — поет Трент песни «Into the Void», «В сияющую бездну». «Хотел себя спасти, но то, что я спасал, все время ускользало». Или вот еще. «Улыбаясь им в лицо, заполняешь яму. Сколько грязи у тебя в мерзкой маленькой душонке, истертой и изношенной до дыр». Если учесть, что Трент долго встречался с Кортни Лав, можно просчитать источник вдохновения. Хочу на прощание сказать, что правила движения — дорожного движения надо уважать, ибо каждое из них написано кровью. За каждым сухим параграфом десятки потерянных жизней. Так вот и здесь. Не обязательно самому проделывать ошибки, переживать душевное падение, испытывать адские мучения. Можно просто поставить на вертак диск Nine Inch Nails и, воспарившись в музыкальном кайфе, пережить все это, оставаясь самому невредимым. На этом месте я прощаюсь с вами. До встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в воскресенье и понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней BBC-ской волне. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!